Сами по себе мы слабы. Только присутствие в нас Бога через Духа Святого дает нам возможность сделать то, что ожидает от нас Господь.
Чарльз Стэнли. Жизнь, исполненная Духа. Как ее поддерживать? Часть первая. В эфире «Прикосновение» программа доктора богословия Чарльза Стэнли. Присоединившись к семье Божией, мы в большинстве своем поняли, что отныне наша жизнь должна быть совершенно иной. И тут многие из нас взвалили на себя непосильное бремя. Мы клялись оставить свои дурные привычки, развивать в себе хорошие качества и достигать благовидных целей. Единственная проблема в том, что этот путь неизбежно ведет в тупик. Бог знает, что нам невозможно жить по-христиански одними лишь своими силами. Но Он дал нам Своего Святого Духа, чтобы с Ним мы сделали то, что сами по себе сделать не в состоянии. Если сегодня ваша духовная жизнь далека от совершенства, послушайте нашу беседу, потому что речь в ней пойдет о двух главных проблемах, препятствующих успеху на этом пути. Итак, с вами доктор Стэнли.
Порой, встречаясь с людьми во время воскресных богослужений, я задаю им вопрос: «Спасены ли вы?» И слышу в ответ что-то вроде: «Да, кажется, был когда-то, но теперь, наверное, уже нет». Они, похоже, имеют в виду, что были спасены благодатью Божией, и грехи были прощены, и все же в дальнейшем им не удалось сохранить дар спасения. Когда я слышу подобное, я сразу знаю, в чем проблема. Суть в том, что если человек воистину спасен, он должен четко выяснить себе, что с того момента, как Иисус взял на себя его грехи, и грехи эти были искуплены кровью Спасителя, забота о сохранении отношений с верующим лежит исключительно на Боге. Спасение не произошло в результате каких-либо наших действий. Оно есть исключительно следствие смерти Христа на Голгофе. Когда вы принимаете Христа как своего личного Спасителя, все ваши грехи прощаются навсегда. И тут не может быть никаких «если» и «но». Грехи прощены раз и навсегда. Итак, спасение есть дар Божий, полученный через Господа Иисуса Христа. И сохранение этого спасения есть дело Господа, а не верующего. Кто-то может спросить: ладно, а как быть с Духом Святым? Если я однажды исполнился Духа Божия, навсегда ли это? Что касается Духа Святого, здесь ситуация несколько иная. Да, Бог отвечает за наше спасение. А вот по жизни, исполненной Духа, это уже наша забота. Это наша обязанность через веру установить отношения с Духом Святым и жить жизнью, исполненной Духа. Итак, тема нашей сегодняшней встречи – жизнь, исполненная Духа. Как ее поддерживать? Нам с вами предстоит размышлять над пятой главой послания к Галатам. Интересно отметить, что об исполнении Духом Павел говорит и в послании Ефесянам. Согласно словам апостола, мы должны подчинить себя Духу Божию изо дня в день, ежеминутно подчиняться Ему, уповать на Него, зависеть от Него, быть под Его влиянием и повиноваться Ему. Как поддерживать такие отношения? Человек обретает Духа Святого при спасении и получает его всего. Коль скоро мы спасены благодатью Божией, вопрос заключается, в какой степени мы Ему принадлежим. А это уже зависит от нашего желания подчиниться, уступить, верить Ему нашу жизнь. Обратите внимание на то, что в послании Галатам Павел говорит о нашей исполненности Духа Святого, о том, что значит поступать по Духу. Раскроем главу 5 и начнем читать со стиха 16. «Я говорю, поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». И далее в стихе 18. «Если же вы Духом водитесь, то вы не под законом». А теперь вернемся назад и раскроем 8 главу послания Римлянам. Вот что говорит апостол Павел в 14 стихе. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии». Обратите внимание на слово «водимые», означающее, что Дух Святой не стоит над нами, словно надзиратель с палкой. Дух Святой направляет нас изнутри. Нас направляет Его присутствие. Христос сказал, что Дух придет утешать нас, учить нас, и одной из его обязанностей будет также направлять нас. Таким образом, поступать по Духу значит вести определенный образ жизни. Это духовный подход. Каждый миг нашей жизни строятся такие отношения с Духом, при которых Он руководит нами и направляет нас. Поэтому в жизни, исполненной Духа, на нас лежит эта ответственность. Она наша и ничья другая. Спасение – это дело Бога. Иисус сказал: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек». Нигде не говорится о том, что однажды, исполнившись Духа, вы будете шествовать по жизни, обладая всей его полнотой. Всякий раз, когда мы с вами избираем стезю греха, идущую против Бога, не повинуемся Его воле, как бы говоря, на сей раз мы, пожалуй, поступим по-своему, мы в то же мгновение отвергаем Духа Святого. Невозможно поддерживать жизнь по Духу и одновременно проявлять неповиновение. Об этом мы с вами и будем говорить сегодня. Как нам поддерживать жизнь в Духе? Как изо дня в день жить жизнью, исполненной Духа? Поймите, жизнь в Духе не значит, что вы никогда не будете грешить. Это не значит, что вы никогда не измените Духу Божию. Мы, конечно, не можем совсем лишиться Его. Скорее, мы просто не всегда правильно строим отношения с Ним. Не так, как замышлял Бог. Как же нам поддерживать эти правильные отношения? Спросим себя, а что нам мешает быть исполненными Духа Святого? Жить по Духу, отдать себя в подчинение Ему? Ответ очень прост. Грех. Когда я выбираю грех, а не Господа, я отказываюсь от главенствования Духа Святого, от подчинения Ему, от ежеминутной зависимости от Него. Увы, мы выбираем грех вместо Бога. Итак, если мы установили, что корень проблемы в грехе, нам надо ответить на вопрос, как мы можем совладать с грехом? Кто-то поинтересуется, а может быть, есть какая-то другая причина, по которой мы лишаемся Духа Святого? Нет. Есть только одна причина. Не поступаем по Духу, и она в неповиновении. Неповиновение есть грех. Нам надо выяснить, как справиться с этим грехом. Конечно, мы могли бы сказать по этому поводу немало, но главное, я хочу обратить ваше внимание на два предельно ясных и важных момента нашей с вами земной жизни. Как мы решаем проблему греха, который является прямым следствием наших уступок искушениям? Я прошу вас раскрыть 6 главу послания Римлянам, ибо если мы хотим разобраться с нашими грехами, нам нужно определиться в своем принципиальном отношении к ним. Кто-нибудь может сказать, на мой взгляд, ответ ясен. Единственное, что нужно, это исповедаться и раскаяться в своих грехах. Скажите, многие ли из вас одерживали верх над грехом одним лишь покаянием? То-то и оно. Победа не приходит через раскаяние. Да, это существенный шаг на пути к ней. Но я хочу, чтобы вы усвоили некоторые простые истины, о которых сейчас пойдет речь. Так вот, я не думаю, что вы способны победить грех. Вы будете грешить по-старому, пока, наконец, не сдадитесь и не скажете: «Да, я понимаю, что значит жить по духу, но такая жизнь мне не по силам». Откуда вы знаете, что не по силам? Потому что я пытался вновь и вновь, и каждый раз ничего не получалось. Прежде всего, нам нужно выяснить, каково наше отношение к греху. Раскроем 6 главу послания Римлянам. В стихе 11 Павел говорит: «Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим». Под словами «мертвыми для греха» имеется в виду наше отношение к греховным помыслам. Далее следуют два серьезных предупреждения. «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его». Павел призывает нас противиться греху, не дать ему главенствовать в нашей жизни. И далее он говорит: «И не предавайте членов ваших, то есть наше физическое тело, греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». Говоря об этом, многие признаются: «Знаете, я все это понимаю. Проблема в том, что на практике получается по-иному. Но может ли Бог предложить нам нечто невыполнимое на практике?» Нет. Станет ли вести нас запутанными путями? Нет. Предложит ли какую-то словесную шелуху, которая осчастливит нас лишь на миг? Нет. Писание объясняет нам суть того, что мы обрели как следствие наших отношений с Иисусом Христом и того, что Он совершил на Голгофе. Смерть Иисуса на кресте изменила наше с вами отношение к греху, ибо на Голгофе произошло нечто неизмеримое по своей значительности ни с чем. Продолжаем чтение 6 главы. «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но...» Он говорит теперь «вы» — «под благодатью». Обратимся к 18 стиху. «Освободившись же, — сказано в прошедшем времени, — от греха, вы стали рабами праведности». все мы, прежде чем обрели Господа Иисуса Христа как своего личного Спасителя, были рабами греха. Мы боролись с искушениями, пытались одолеть их, давали обещания Богу и продолжали грешить. До того, как мы обрели Христа как своего личного Спасителя, мы по существу один на один противостояли дьяволу. Всю свою силу он бросил против нашей слабости, а мы бесконечно уступали ему. Когда же вы обретаете Христа как своего личного Спасителя, вам словно кто-то подсказывает, что отныне ваше отношение к греху в корне меняется. Но знаете ли вы, что сатана следит за вами, стремясь соблазнить вас сразу же после того, как вы обрели спасение благодатью Божией? Вы говорите, что поделаешь, коль я слаб? Мне с этим не справиться. Конечно, непонимание сути ваших отношений с Господом, годы неповиновения, склонность поддаваться искушениям – все это приводит к тому, что вы уступаете вновь и вновь. Вы скажете, хорошо, вы говорите о жизни, исполненной Духа, о подчинении Святому Духу. Как я могу все это исполнить, когда я так слаб? Не верьте лживым уверениям сатаны. Это он убедил вас, что вы слабы, чтобы вы сдались и полностью прекратили борьбу с искушениями. Да, сами по себе мы слабы. Только присутствие в нас Бога через Духа Святого дает нам возможность сделать то, что ожидает от нас Господь. Означает ли это, когда дело доходит до греха, что грех является исключением? То есть я вроде бы живу по духу и служу Господу, и разумно распоряжаюсь неспосланными мне дарами, но когда дело доходит до греха, я в такой же степени подвержен ему, такой же раб греха, каким был всю свою жизнь? Ответ один – нет. Давайте еще раз прочитаем стих 14. «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». Вдумайтесь. Павел говорит, что грех не должен господствовать над нами. Во-первых, мы не должны позволять греху господствовать над нами. Во-вторых, Господь не считает, что мы обречены тащить на себе бремя греха. Это означает, что Он предусмотрел определенное средство для борьбы с грехом. Человек ошибается, считая, что не может воспротивиться греху. Это возможно. Я понимаю, что в жизни бывают такие моменты, когда соблазн побеждает, и человек говорит, «Я не могу, я просто не могу». Я понимаю это, и сейчас мы об этом поговорим. Но правда состоит в том, что, во-первых, грех не должен с неотвратимостью управлять нашими поступками. А во-вторых, вспомните стих 18. «Мы были, прошедшее время, освобождены от подавляющего нас рабства греха». Таким образом, совершая грех, я, как верующий, грешу осознанно. Конечно, мне не следует так поступать. Я понимаю это. Если я решил выбрать путь греха, то я все равно пойду им, хотя мне и очевидна его гибельность. И в этом разница между верующим и неверующим. Если вы оглянетесь назад и вспомните свое прошлое, то наверняка посмотрите на свою жизнь критически. Вы скажете, вот я обрел спасение, когда принял Иисуса Христа как своего Спасителя, принял его в сердце, и тем не менее у меня остались все те же старые проблемы. Это от того, что никто не сказал вам, что с момента принятия Христа как своего личного Спасителя меняется ваше отношение к греху. Сила греха рушится, и это совершил Иисус на Голгофе. Принимая Христа, вы побеждаете грех, и с этого момента он уже не властен господствовать над вами, если вы, конечно, добровольно не согласитесь на это. Это очень важно. Чтобы жить жизнью, исполненной Духа, чтобы поддерживать то, что Бог уже создал в нашей жизни, необходимо уяснить суть отношений с Богом, дабы воспрепятствовать греху. Тут непременно следует вопрос. Вы что, утверждаете, что возможно жить не греша? Да, если вы готовы жить, повинуясь Богу. И как долго могу я жить, повинуясь Ему? Этого не знает никто, кроме вас. Суть в том, что вы живете безгрешной жизнью значительно дольше, чем полагаете. Увы, нам столько много твердили, столько раз повторяли одно и то же. Грех, грех, грех. Я всего лишь грешник, спасенный благодатью. Нет, вы святой, который впадает в грех, когда поддается искусам дьявола. Это огромная разница. Грешник, спасенный благодатью, рассуждает так. Да, я буду грешить. Грех неотъемлем от моей жизни. Проблема же в том, что в жизни тех, кто видит в себе грешников, спасенных благодатью, мы видим слишком мало святости. Они считают себя жертвами, побежденными грехом, сатаной, дьяволом. Они пытаются сопротивляться, но не в силах воспротивиться греху. Что же это за жизнь? В ней нет ничего победного и привлекательного. В сущности, в вашей и моей жизни грех – это чужеродный элемент. Он не вписывается в нее, он враждебен ей. И правда состоит в том, что Господь направляет нас и дает нам силы изгнать грех из нашей жизни. Это мы рассмотрели первую стадию. Что представляет собой вторая ступень разрешения проблемы греха? Подходя к ней, скажу, что ей мы уделим наибольшее внимание, потому что наш разум – это поле битвы с грехом. Именно здесь разворачивается главное сражение. Большинство людей полагает, что борьба с грехом начинается тогда, когда их одолевает соблазн совершить нечто дурное. Это так, но и не совсем так. И об этом мы сейчас с вами поговорим. Обратимся к стиху 5 из 8 главы послания Римлянам. «Ибо живущие по плоти, то есть влекомые греховными помыслами, о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном». Читаем стих 6. «Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». Обратите внимание на то, что говорит Павел. Он не сказал «помышляйте о духе», но «помышляйте о духовном, не о плотском». Духовные помышления направляют человека на путь покорности Богу, послушания Ему и, в конечном счете, на жизнь, исполненную Духа. Именно разум наш должен избрать добро, целостность, все, что вписывается в жизнь верующего. Главное – понять, кто мы. Тогда мы поймем, какое поведение нам пристало. Нам пристало жить в Духе. И совершенно чуждыми нам должны быть плотские вожделения, похоть, ревность, зависть, ненависть, враждебность, отчужденность. Нам это все не подходит. Вы спросите, почему? Потому что Библия говорит, что мы с вами новые твари во Христе. Дух Божий пребывает в нас, чтобы через нас проявлять жизнь и суть Иисуса Христа. Характер, выражаемый через нас, есть характер Христа, то есть любовь, радость, мир, кротость, благость. Все эти прекрасные качества. Посему вожделение или, скажем, ревность, жадность, сплетничание, воровство, обман, жульничество, ни одно из этих проявлений низменной, греховной природы неприемлемо для нас, христиан. Апостол Павел призывает вас направить свои помыслы на духовные вещи. Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. То есть, если мы отдаем свою жизнь в подчинение духу, уповаем на него, чутки к проявлениям его в нас, тогда мы не подвластны чему? Не подвластны вожделениям плоти. Пребывая в своей телесной оболочке, все мы испытываем естественные желания, которыми наделил нас Бог. Они правильны и хороши, то есть они добры и праведны, когда мы повинуемся Господу Иисусу Христу через посредство Духа Святого. К примеру, нет ничего дурного в желании принимать пищу, поскольку это нормальная физическая потребность. И это Бог так распорядился, чтобы поддерживать силы в нашем теле. Конечно, вы можете специально морить себя голодом или, наоборот, страдать от обжорства. Но и в том, и в другом случае это есть следствие нашего непослушания Богу. Разумеется, наше тело может быть использовано неправильно. Однако Павел говорит, что если мы с вами живем по духу, в подчинении Ему, мы этого никогда не допустим. Вы можете сказать, это все понятно, и тем не менее я поступаю по-своему. В чем заключается проблема? Вот в чем. Проблема в том, что сражение разворачивается, по сути, еще до своего начала. Что я подразумеваю под сражением до начала сражения? Мы должны научиться контролировать наши помыслы еще до того, как они перерастают в проблему. Помыслы еще не грех. Дурные мысли возникают у нас от того, что дьявол всегда подкидывает их нам. На самом деле вопрос ставится так. Могу ли я допускать подобные мысли, или я сразу же должен отбросить их? Могу ли подумать об этом еще раз или нет? Сражение до начала сражения означает следующее. Если я живу по духу, поступаю по духу, тогда все, что противоречит моей подчиненности ему, зависимости от него, упованию на него, все это не подходит мне как христианину. Итак, сражение начинается в сознании еще до того, как мы начинаем бороться с искушением. Оно начинается уже с появления самой мысли. И как только мы допускаем в наше сознание эти греховные мысли, проявляем слабость, считайте, что в большинстве случаев сражение уже проиграно. Понимаете, еще до совершения поступков начинается сражение мыслей. Допустить эту мысль или нет? И никто не может подсказать вам, что такое греховная мысль и какие искушения готовит вам сатана. В чем бы ваша мысль ни выражалась, вам приходится иметь с ней дело с того момента, как она появляется. С этого момента мы будем либо хвататься, цепляться за нее, или, напротив, сразу же отбросим ее и больше к ней не вернемся. Вы можете это сделать. Можете, ибо апостол Павел говорит, что грех более не господствует над нами. Мы освобождены от его порабощающей силы. Какие бы происки ни затевал против нас сатана, мы, и только мы сами, вольны выбирать, впустим ли греховную мысль в свою жизнь или немедленно отбросим ее.
Сегодня Чарльз Стэнли напомнил нам, что мы более не являемся рабами греха. Своею смертью на кресте Христос избавил нас от власти греха в нашей жизни. Теперь мы имеем силу сопротивляться неправедным помыслам. Учитесь быстро распознавать и отвергать их, помышляйте о горнем. И все же иногда бывает трудно отличить водительство духа от козней сатаны. Первое послание Иоанна в 4 главе дает нам полезный совет. Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь уже есть в мире. Сегодня Чарльз Стэнли напомнил нам, что мы более не являемся рабами греха.